Всем добрый вечер. Мы начинаем научный совет Евдива. И в этот раз научный совет посвящен фундаментальности огня, частности, мудрости. Соответственно, мы с вами настраиваемся на 62-й горизонт. Изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, входим в концентрацию соответствующих видов синтеза, которые фиксируют изначально вышестоящий аватар синтеза Византии, изначально вышестоящий аватар синтеза моря на развертку соответствующего научного совета Евдива и разработку нами соответствующей частности. И я предоставляю слово коллегам, которые сейчас начнут вообще раскрывать эту тему. Вот у нас есть, понятно, какие-то готовые определения, да, есть взгляд на мудрость. Наша задача сегодня вот войти в это, в эту состоятельность мудрости каждого из нас, памятуя о том, что да, когда мы даже фиксируем, развертываем слово, расшифровку мудрости, то мы развертываем как дума роста и удвоенный рост. Поэтому мудрость – это всегда не про то, как быть умным. Про то, как быть умным, мы в науке с вами будем учиться быть умными, а здесь мы действительно с вами входим в состояние мудрости. И сама мудрость как организация роста в каждом из нас. У нас сегодня даже часть нашего совещания, которое мы до этого проводим, тоже была посвящена проблемам научного роста. То есть мы работали в сторону сложения и синтезирования мудрости. Итак, коллеги, Марина Геннадьевна.
Так, с чего начнем?
Ну, разные варианты. Можно динамический синтез попробовать посмотреть.
Нет, давайте начнем с балансира и баланса, да, который у нас достаточно долго вот в этом ракурсе роста предполагал, да, что есть баланс не когда 50 на 50, а когда рождаются различные паритетные явления взаимокоординации, допустим, отцовского и материального, или огненного и материального, и получается мудрость в нас растет и удвоенный рост дает, да, вот за счет вот этого умения все время балансировать между огненным и материальным, да, или отцовским и материнским. И это, наверное, очень классная такая характеристика мудрости как таковой, то есть, может быть, не столько частности, но, возможно, больше даже огня и синтеза, а в частности это уже мудрость, фиксирующий итог, да, какой-то в этом происходит, да, то есть чему, какому балансу я научилась, к какому иду следующему. Это, наверное, вот такой первый ракурс. А еще мне, допустим, очень интересно это явление, мудрость как вот явление, как то, что нас выстраивает на источник и источниковость, чтобы вызвать, да, вот это вот состояние концентрации, не состояние, вызвать из источника концентрацию, допустим, синтеза и огня, нам как раз требуется вот то самое явление мудрости. И здесь, возможно, это как какой-то определенный такой эффект, может быть, и типологии действия, да, то есть, а как выйти на вот это явление источника каждому из нас с собой, чтобы вот этот баланс, как срединный путь, допустим, в историческом контексте, у нас выстраивается, который ведет к чему? К тому, что мы становимся мудрее, или что мы становимся мудрецами. Да, то есть тут вот этот ракурс, что нам известные явления, что мы философы, но философы – это те, кто любит мудрость. Да? А вот здесь вот мы уже влюбленные в мудрость, стали мудрецами вот в удвоенном росте. И это уже какое-то новое, другое состояние, которое, наверное, тоже очень интересно было бы поисследовать. Я мудрец.
И вот здесь, знаете, такой интересный образ, что можно посмотреть, углубляясь с позиции сущего. То есть, получается, отец уже все сотворил, осуществил. И получается, а какое осуществление я в этом общем сущем могу реализовать, могу войти? И вот получается, той мудростью, тем балансиром, той источниковостью, которую я мудростью нарабатываю, я могу осуществить сущий изначально вышестоящего отца, по большому счету, в неограниченных масштабах. Да? И вот получается, тогда возникает такое, я бы сказала, эффект, даже бы сказала, вдохновляющего, озаряющего действия мудрости, когда возникает вопрос такого управления, осуществления из того сущего, который отец развернул, каждым из нас вот в росте и реализации изначально вышестоящим отцом. Потому что одно дело, когда мы понимаем, что у нас четко есть границы, и как бы все, мы в этих границах живем, а другое дело, когда мы понимаем, что есть все уже у отца, и мы, в принципе, можем это осваивать, осуществлять той мудростью, которую мы, в принципе, достигли. Ну, как такая перспектива, или, может быть, цель, да, становиться мудрецом для того, чтобы вот это мочь осуществлять.
А можно ли сказать, что вот это, так сказать, состояние мудреца подразумевает эффективность действия, да? И вот тогда, если говорить, что сама нас мудрость выводит на достижимость эффективности, да, вот в этом постоянном возможном явлении обновления, да, то есть фактически ты же каждый раз выходишь на что-то новое, да, и вот этот выход на новое, но это же для тела как бы некое кризисное состояние, да, и вот может быть как раз сама мудрость, она как бы в этом кризисе перехода в новое поддерживает тот самый балансир, то есть просто вот если искать, это балансир чего? Может быть, это есть как раз балансир вот этой самой устойчивости в состоянии перехода, когда нам каждый раз нужно что-то преодолевать.
Да, я так же, как обычно, подготовила краткие определения, вот в том числе...
На полстраницы?
Нет, не на полстраницы, но их пояснять очень долго, да, но я вот с одного начну, пока вот постепенно буду рассказывать. В целом, если говорить о мудрости, то у нас мудрость вырабатывается четырьмя видами частей. Это разум, это высший разум, совершенный разум и высший совершенный разум. То есть получается, что специфика частности и мудрость как таковая, она может быть в четырех вариантах. Когда это может быть мудрость, мудрость совершенной части, мудрость высшей части и мудрость совершенной высшей части. И вот когда мы говорим о том, что мы чего-то достигли, то это появляется состояние именно высшей мудрости, да, или мудрости высшей части разума, где вот как раз определение звучит, как мудрость, вот именно ракурсом высшести явления частности, это явление достигнутого наивысшего качественного исполнения задуманного. То есть никогда мы мудро смогли сделать, ну, хоть что-нибудь, да, и это получилось в целом, и реализация исполнилась, а высшесть нас вводит именно в само явление наивысшего достижения любого результата, который мы хотим достичь. То есть есть, получается, даже результат. Помните, ну, можно сказать, что это просто вижу цель, иду к ней, да, и мы доходим до этой цели и исполняем этот результат, либо мы достигаем самого наивысшего значения тех перспектив, которые мы задумали ранее. Дальше, может быть, мы идем за пределами своих возможностей, чтобы это выработать. То есть это неожиданно даже для себя. Ну вот, это дополнение к вам, к вашим словам. Это кто-то включился. Но могу продолжить с определениями, если вы позволите. Да, и вот про частности, как можно, это вообще писал определение с аватаром Синтезу Кутхуми, где мудрость — это четкое изложение частностей в согласованном иерархическом порядке по значимости интенции. То есть хотелось бы пояснить, что мудрость, получается, что у нас есть множество частностей, которые согласуются между собой, и мудрость, получается, это упорядоченность, когда она собирает, может быть, даже нас из хаоса или не доводит нас до хаоса, до беспорядоченности, до там, рассеянности, неоднозначности и так далее. То есть получается, что...
Участники, выключите микрофоны, пожалуйста, звонит очень сильно.
Музыкальная пауза.
Да, ребят, мы сейчас телефоны пытаемся отключить.
Я могу продолжить.
Да-да-да.
Пока,
я пока буду тихо.
Я сейчас договорю, а потом поставлю обратно, да, если вы не против. Да, и получается, что мудрость, она четко излагает наши частности, то есть когда мы можем эти частности, которые мы вообще в синтезе всего того, что мы надумали нашей мудрости, мы ее согласуем в архическом порядке, то есть выстраиваем явление иерархичности порядков, то есть что первое, что второе, что третье, и по значимости интенции, что это значит, то есть когда она выводит нас на конкретную цель. То есть если у нас есть мудрость, которая, ну, знаете, как мы вообще подумали, да, как человек сидит перед телевизором, он вообще очень умный, но в итоге он ничего не достигает. То есть получается, он не достиг своей интенции, в этом нет мудрости. А мудрость, она всегда должна достигать той интенции, то есть следовать направлению результата исполнения задач. И если вспомнить, у нас мыслеобраз, есть цель, задача, да, где задача, она отображает мудрость нашего исполнения в течение года, и получается, мы там тоже пишем ту мудрость, которая у нас выработается в течение всего служебного года.
То есть можно предположить, да, что мудрость имеет интенцию к тезированию,
да.
И это предполагает, да, какую-то опубликованность. Да, то есть это не то, что внутренне у меня сложилось и осталось, то есть этого недостаточно, а нужно перевести это в какое-то определенное опубликование.
Да, то есть определенное действие. И если мы думаем об этом, но не сделали, да, мы остались в явлении света, если мы достигли интенции, когда, причем мы иерархически выстроили план, порядок достижения, продуманный, правильный, конкретный, так, и собрали вот этот пик достижимости, да, в этом и есть, кстати говоря, наверное, разум, да, который выстраивает вот эту иерархичность, и тогда это будет явление мудрости.
Еще знаете, про что думаю, что мы знаем, вот классическое определение, говорили про удвоенный рост, с учетом того, что мы уже 64 космоса стяжали, мы уже можем задумываться о 64-ричном росте и в сама мудрость, чтобы она вводила нас в такой прогресс синтеза или в самой прогресс мудрости 64-ричный. Это как такой большой следующий этап. Это для нас в целом вот удвоенный, это когда просто в два раза больше, чем, не знаю, там какая-то исходная точка, а сейчас это можно уже, ну, так, в перспективе задумываться и действовать туда, вот как 64-ричный какой-то прогресс, ну, и
это,
рост.
Это 64-ричный прогресс как бы вытекает из фундаментальности огня, где рождается 64 частности. И если говорить вообще о мудрости как таковой, то это рождение частностей, где разной спецификой, там профессионализации, в том числе, да, включается какая-то возможность прямо рождения, генерирования частностей фундаментальностями огня. Поэтому вот здесь как раз мудрости, мне кажется, ярче всего вообще сама проблематика частностей как таковая и начинает звучать, и становится понятным, собственно говоря, зачем это мы научно все эти фундаментальности огня раскручиваем, да, для того, чтобы вот это просто во след тому, что я рассказала про 64-ричное состояние, то есть как бы если анализировать, что значит мы выросли, да, вот как бы итог, я выросла, я смогла выработать новую частность, то есть взяв соответствующее состояние фундаментальности огня из вида материи, просто выработать новую частность. Доселе мне неведомую или не характерную.
Тут, наверное, как одну частность, так и в перспективе оперирования множеством частностей в выстраивании, то есть вот слово удвоенный, точнее предположение, да, удвоенный рост у нас шел из самого слова буду рость. А если это, вот, допустим, рост думы, процесс думы, как думания, рассматривать как оперирование частностями. Да? Когда у меня есть какая-то тема, я ставлю, допустим, какие-то определенные вопросы, зачем, для чего, куда я этим дальше иду, и у меня рождается определенный процесс думания, и в этом и рост, и в то же время это может быть и выработка одной частности, или может быть это оперирование теми частностями, или выработка множества частностей, оперирование ими, которые меня ведут к результату, к достижению, возможно, какому-то, и
И вот только... здесь даже сейчас, Лариса, я буквально по поводу думал-думал, да, я вот, допустим, могла начитаться кучу книжек, кучу афоризмов, но не выработать ничего нового, да, соответственно, в этот момент я не выработала частность мудрости. Как только я смогла синтезировать, обработать, оперировать и так далее, да, то вот это вот состояние, и вот здесь тоже здорово, что само состояние мудрости как таковое, оно возможно для любого субъекта, потому что это просто новая выработанная частность, как его как бы состоятельность какой-то следующей характеристикой фундаментальности огня.
Да, выработка и как процесс синтезирования, когда мудрость есть внешнее явление синтеза, и синтеза еще, синтеза означает «стоящего отца» как такового, да, когда мы выражаем синтез чем вовне, мы выражаем синтез мудростью, которую мы можем проявить.
Которую мы можем описать или выразить то, что происходит с нами внутри. И если вот взять с позиции мудрости как удвоенного роста, здесь больше, наверное, взгляд не сколько частности мы берем, а взгляд того, что действуя вовне, я начинаю действовать внутри. И как раз вот вырабатывание частности, это есть такой двойной эффект моего действия внутри и вовне. И получается, что когда или наоборот, да, я действую внутри, и это обязательно должно развернуться вовне. И вот здесь можно увидеть, что мой удвоенный рост, даже как жизнь, вышестоящим, например, там в Дивополисе, и физически здесь. И вот, наверное, мудрость, можем допустить, что она нас выводит вот в эту активацию свободной жизни, двух жизней, как и в физическом внешнем выражении, и во внутреннем, в соответствующем мире или в Дивополисе. И тогда, получается, наступает вот этот как раз синтез моим осуществлением, этим синтезом в двух выражениях, когда любое действие вовне, помните, как взмах крыльями бабочками на одном континенте вызывает цунами на другом, когда идет вот это действие физическое, поддерживающее или развивающее что-то внутреннее в соответствующем выражении, и наоборот, когда мы выходим, например, в зал к отцу, это же можно сказать, что наше действие там, оно обязательно производит определенную, ну, вот, и флуктуации, изменения физические, и вот тогда, чем более глубоко мы мудры, тем мы больше можем вот этим оперировать и интенциями, и действовать мудро одномоментно в двух выражениях, как во внутреннем и внешнем, как там в зале отца, как физика, и на физике здесь.
А почему будет вышестоящее выражение и там, и тут действовать, здесь в действии мудростью? Потому что как раз-таки управляющий ключ будет включаться. Вышестоящая физика изначально считающего отца – это управляющее начало для мудрости.
А здесь можно еще увидеть, что есть, с одной стороны, мы непрерывное продолжение отца, как его синтез, а с другой стороны, мы наделены свободой, да, в которой мы, в принципе, осуществляемся в выражении. Поэтому здесь вот этот принцип двойного роста, как внутренний и внешний, он, в принципе, задан нам, я бы сказала, ну, отцом, как вот, можно сказать, подарок, да, когда мы можем осуществляться изначально настоящим отцом.
Такой еще взгляд, что получается, если мы не научаемся общаться с изначально вышестоящим отцом, выходя на его вышестоящую физику, то мы не можем включаться вот в это управляющее начало мудростью своей как таковое. То есть мудрость начинает управляться, пахтаться.
А может быть, с другой стороны, мудрость и есть вот такой источник или как источниковость поиска
отца. Когда мы начинаем, да.
И свободного с ним светского взаимодействия.
То есть без этого это не включается.
И пока человек мудрость не достиг какого-то вот этого удвоенного явления, его, наверное, пока это нет потребности общаться с отцом, или он не может.
И нет мудрости.
Ну почему ее и нет мудрости?
Да, потому что не общается с отцом.
Чувствуете, во всем двойной рост. Есть мудрость, я общаюсь с отцом. И, как говорится,
балансир,
общаясь с отцом, балансир, у меня появляется мудрость.
Понимаете, как бы, все-таки раз это фундаментальность огня, это как бы все-таки некое такое изначальное заданное свойство, да, поэтому она есть. Да, и когда мы говорим, что мудрости нет, во-первых, мудрость, допустим, в человеке могла накапливаться предыдущим воплощением, мы прекрасно понимаем, что иногда ребенок, как только научается говорить, он вдруг выдает такое, что только из нынешнего лишнего опыта он это точно не мог выработать. Да? Поэтому я думаю, что вот давайте все-таки не отказывать никому в мудрости. Не, просто она как раз в этом смысле поэтому и нестяжаемая, да, как бы, да. Потому что вот эти контексты, которые в фундаментальности огня начинают собирать и связывать, связываются по разработанности самой личности. Да? И для кого-то это может быть уже операционность высочайшего порядка, а другой просто он смог это стянуть, и это уже прям классно, да, там, или, я не знаю, выработать какую-то одну, единственное какое-то выражение.
А может, в этом и есть как раз развлечение, как я говорила, четырех видов мудрости, да. Когда вот как ребенок выдал, что это мудрость, а когда это уже какое-то более высокое состояние, явление, там, допустим, того же светского общения с отцом, то это будет уже переход или на высшее, или на совершенно высшее состояние. И вот я тоже одно...
А можно до этого определения вот, к предыдущему? Или сейчас следующий уже?
Я хотела изречение именно про слова сказать в продолжении этого.
Можно добавить только, что еще мой удвоенный рост, я предлагаю увидеть, как рост в жизни вечной и в жизни текущего физического осуществления. И получается, что когда мы мудро развиваемся, мы в принципе можем учитывать и развивать опыт, нами накопленный и в вечности, и в самом крутом воплощении, это физическое, потому что физическое воплощение – самое творческое явление изначально вышестоящего отца. И здесь тоже получается два варианта, когда мудростью своей мы видим, что мы живем не только там 100 лет, а мы живем в вечности отца. Спасибо.
Да, я хотела сказать в дополнение про светское общение, про вообще взаимодействие с начальным вышестоящим отцом, то есть чтобы с ним уметь входить, ну, какой-то не просто контакт, а взаимодействие, где мы можем о чем-то говорить, то получается мы должны быть пред отцом мудры. Почему? Потому что отец, если мудро отвечает, во-первых, мы должны понимать его мудрость, да, уметь ее расшифровывать, а во-вторых, быть сами мудры. И вот как раз кратко, если изложить явление нашего общения, например, то мудрость — это тезисная световая станция истинного изречения. То есть когда мы истинно изрекаем, и то есть мудрость залит пред отцом — это отсутствие, например, обманов, отсутствие масок актерских, да, когда мы изображаем там кого-то, требуя что-то, или иных других, ну, там, сложных, лукавых, помните, даже в молитве есть, да, избавь меня от лукавого, и там что-то такое. То есть получается, что это вот наработка человека, в целом даже какой-то, наверное, истинности в тех молитвах, которые люди проговаривают. Но вот достижение той самой истины, когда вот тут, как я уже сказала, что это тезисная световая станция, то есть получается, что это множество тез, да, которые записаны светом, оформленные станции, и если они имеют в этом истинное изречение, тогда мы мудры в своих словах, которые мы произносим. В целом разговор двух мудрецов, он не предполагает огромного количества слов, он предполагает даже где-то мудрую тишину, помните, молчание золота, есть такое выражение, то есть, в принципе, это тот разговор, когда отсутствует болтовня, помните, в Советском Союзе было мне так, он нравится этот плакат.
Не болтай.
Женщина с пальчиком на
мужчина.
Мужчина там был?
Я женщину
запомнила, да?
Все были.
Кому что?
В общем, не болтай, это мужчина и женщина. Изрекание слов мудрого общения или мудрого разговора, мудрого изречения – это краткое тезисное изложение, то есть которое не предполагает слишком большой интерпретации в словах.
Возможно, вот изреченное – это уже то, что переходит в творение, да, и организуется материальностью какого-то определенного порядка. А вот когда рождалось, собственно говоря, само творение между двумя произнесенными словами, да, и в этом в процессе входили в пробуждение, да, или в какие-то инсайты, открытия, то есть чего-то такого этакого.
Да, есть даже такая фраза «изречённое слово ложь». То есть получается, что
мысль изречённая есть ложь.
То есть если мы много говорим, то это становится лжеинформацией, оно перестает быть мудростью.
То есть скорее разбалтывает, да, то есть да. Некую концентрацию, которую
просто когда мы много говорим, это нет мудрости.
Да, да, да. Да. То есть мудрость — это
краткая очень сестра таланта.
Ёмкая, умение говорить, концентрировать, и это даже выше, чем просто выражать сутиность как таковую. Вот мы говорили, что суть, да, кратко, а это еще более краткое изложение. Да, спасибо.
Когда сколько нам открытий чудных являет просвещение дух. Это, наверное, такое завуалированное про мудрость. Ну, смысле, кстати, что инсайты, открытия, это
да. Но вот в этом смысле как раз Калина, когда говорил такой образ белого листа, да, вот как молчание, да, где может быть записано абсолютно что-то новое, да, то есть вот это должен быть не исписанный лист, да, а лист, на котором можно там, не знаю, поставить точку для того, чтобы потом прицельно подействовать, да, и вот здесь, наверное, состояние в том числе и химической материи. Так, сейчас.
Пол шестого.
И здесь, может быть, нам еще увидеть, что мудрость – это оформленный дух. Получается, сколько мы можем сконцентрировать духа в каком-то действии, чтобы ну, вот войти в эту мудрость. Да? То есть, получается, здесь вот именно такой образ деятельности. Вот мудрость часто видится как это вот просто рассуждение, раньше виделось недеяние в том числе. А здесь даже получается, если это и не деяние, то как высочайшая концентрация воли в любви. То есть она все равно предусматривает действие духа. И вот нам нужно видеть, что мы, может быть, мудростью или не может быть, а мудростью, ну, можно сказать, и обучаем, и отстраиваем, и развиваем дух. И тогда вот это, в принципе, есть такое состояние ну, новой дееспособности синтезом, как вот сказала Альфия, что мудрость – это выраженный синтез, который ты можешь что своим духом вот запахтать и совершить, так скажем.
Мы вот в подготовке определяли, да, что мудрость – это записыватель. Записыватель синтеза, записыватель воли, записыватель мудрости, да, и так далее, да, вот по тем нашим таким классическим вариантам. Да, и вот выявить, да, вот это деяние, в том числе, чтобы его, и актизирование опять, да, чтобы его записать. Смотри,
с одной стороны выявить, а с другой стороны мудростью мы ставим цели, по которым дух потом идет куда-то. И получается, что вот мудрость это является не только записыватель, но еще такой направитель, как определяющий вектор, который в принципе, знаете, как я бы сказала, наверное, самым оптимальным, эффективным образом сподвигает наш дух. И вот здесь тогда, наверное, вот это вот мало слов. Почему? Потому что когда ты много точно, когда ты сказал точно, вот мудро, дух тут же включился и пошел делать. А когда ты вот долго говоришь, речи длинные, пустые, там, да, вот это вот идет, дух начинает входить в состояние, во-первых, сомнений, теряет свой потенциал и, в принципе, достижимости, потом как осуществление отца, может быть, наступает недостаточно или не скоро.
Плюс еще мудрость – это не проговорить, если мы говорим о состоянии духа, когда мудрость состоит из духа. Мудрость – это проделание, да, процесс действия. И без действия, без делания мудрость не будет вырабатываться как частность.
Поэтому записыватель – это, допустим, у нас есть
концентрат,
что синтез пишется в огонь. А что это подразумевает? И вот тут вот, да, какой процесс делания мне необходимо организовать, чтобы это процесс осуществился.
Причем я у Ларисы Геннадьевны есть любимая схема. Синтез пишется в огонь, огонь, так сказать, это самое.
А огонь синтезирует дух.
Дух.
Нет, синтез синтезирует
нет, а вот
дух.
Нет, представьте, а теперь за все вот эти стрелочки, которые мы традиционно рисуем на доске, обычно, когда ведем синтез, за них отвечает мудрость и имическая материя как таковая. То есть за все процессы записывания, причем не только синтеза в огонь, а мы дальше понимаем, что куда пишется воля и так далее, да, вот оказывается за все эти процессы прямо как записыватель.
Как мы конкретные вроде... действия.
Конечно, которые вызывают совершенно конкретику исполнения на всех иерархически 32. Мы же никогда эту схему там не дотягиваем, а она же 30 такая, 32 рично, 64-моментно.
Я бы сказала, что она 64-х рично. Объясню почему. Потому что, смотрите, когда синтез пишется в огонь, это одна схема, одно записывание. Но с другой стороны, когда накапливается много огня, огонь что делает, образно говоря, вызывает или синтезирует новый синтез. И это тоже делание. И так можно пройти, с одной стороны, как вышестоящее, как управление вписывается в нижнюю 32 рицу, а с другой стороны, можно видеть, что записывание 32 рицы вызывает следующее. Образно говоря, все вещество, если у нас удается много что-то овеществить, огня, духа, света, энергии, в принципе, синтезирует новое могущество. И получается, есть тяжелое, а есть синтезированное нами. И это вот тоже мудрость в действии. Я вот здесь совершенно согласна и поддерживаю.
Да, и вот готовясь заранее, вот, даже я немножко удивилась, что, в принципе, я тоже об этом написала, что мудрость, я сейчас это поясню, это одно тоже краткое теза, предложение об этом, может быть, даже как итог, да, вот этой, этого размышления, что это синтез синтеза, синтез огня, духа, волевого, светового, разумного действия или действий. То есть получается, что мудрость — это... Вот исходя из слов синтез, синтеза, то есть как синтез аватара, синтез Убудхуме, да, потому что 64-й горизонт как явление синтеза, но при этом синтеза записанного в огонь, воли записанной в дух и света как разумного нашего действия. То есть обратите внимание, что мы должны разумно еще поступить при этом, да, то есть это ну, как бы не на халяву, не на халтуру и так далее. И вот мудрость предполагает не записи сами по себе, когда вот есть просто свет, есть просто дух, есть просто огонь, который внутри нас хаотично как-то ну, там бродит, а это именно действие, разумное действие, когда идет запись одного огня в другой, а когда происходит запись при исполнении этого действия, правда? То есть когда у нас есть просто свет, просто дух, и у него нет еще вписывания его воли, то ну, дух он вообще вот есть и есть, да, то есть там никакого дела
или
пока еще.
Или действует по старым записям духа,
или по
воли.
Старым, да, и получается, если воля вписалась в дух, то получилось волевой какой-то свершился акт. Если синтез вписался в огонь, у нас сформировалось тоже какое-то устремленное состояние, как интенция, да, на исполнение того синтеза, который у нас сформировался. И получается, что для того, чтобы у нас появилась мудрость, и даже из того фактора, вот мы сегодня говорили, где синтез, он расшифровывается мудростью, да, у нас есть такой стандарт, то это как раз исходя из этого, мудрость, она является синтезом синтеза всех записанных видов огня. И когда мы от синтеза переходим, соответственно, в огонь, в дух, в волю, потом в свет, и вот в этом течении как бы огней, когда вспыхнул свет, синтез в огонь записался, воля записалась, дух и развернулся свет нашего действия, когда мудрость развернулась внутри этого света, да, то есть получается вот то разумное исполнение, которое можно потом назвать светом. То есть это вот, наверное, краткое такое... тезисное выражение из-за того, что мы проговаривали про дух. Вот Лариса начала, вот Оксана начала об этом говорить. И на самом деле мудрость — это очень сложно. Да? Даже вот, исходя из той дискуссии, которая у нас была в прошлый раз про любовь, ну, это было приятно поговорить, да, и это было все хорошо. То есть мудрость, она уже предполагает даже действие не только нас, а действие огней внутри нас. Если любовь, она просто есть, и она вызывает у нас ну, бурление там, и так далее, то здесь и воля должна действовать записью в дух, и синтез должен уже действовать. То есть здесь нет ничего, ну, можно сказать, недвижимого, или нет ничего инертного, то есть все должно быть...
куда-то записываться.
Да.
И главное, что знаешь еще, что важно, вот Лариса уже об этом сказала, может быть, я еще раз просто усилю, направленность. И, наверное, поэтому так сложно. Если ты в любви можешь сферически растечься, просто то мудрость говорит: нет, милый, вот это вот направление вот сюда для вот этой самой эффективности, иначе мы не достигнем эффективности. И она тогда получается просто даже вот в этих стрелках, допустим, которые мы рисуем, она же задает вот эту как бы векторность, направленность абсолютно для всех состояний и выражений, начиная от синтеза и нижестоящее явление.
Да, и почему действие должно быть направленное и какое-то вот правильное, разумное, потому что сама мудрость, вот если взять тоже опять же по ключам, да, она физичивается сверхпассионарностью. А сверхпассионарное действие у нас, оно не может быть абы каким или повторяющимся, когда мы за кем-то повторяем. То есть сверхпассионарность предполагает, когда мы в своей сверхпассионарности делаем то, чего не было еще до сель. И тогда, получается, когда мы делаем такие действия, мы можем офизичить то вот это вот состояние мудрости, которое может реализоваться нами и взраститься во мне.
Это как Пифагор сказал в таком-то году, да? То есть это не мудрость,
да,
потому что
да.
Мы цитируем, есть... а некоторые и считают
вот
так
еще...
своей мудростью.
Вот Пифагор этим... был как раз мудрый, то есть от него источников данных практически не осталось.
Он просто ничего не оставил, он ничего не говорил.
Это был закрытый союз, в который очень сложно было попасть. Более того, там год нужно было молчать, чтобы там оказаться. То есть определенное посвящение, чтобы пройти и чтобы вступить туда. Год молчали, обед давали, молчали.
Еще знаете, такой момент, вот я сейчас дальше, если смотреть, Вот мы говорим записыватель, да, то есть, в принципе, вот вернемся к сущему, который, ну вот, как к свету. То есть получается, что когда мы достигаем некой мудрости, или в самой мудрости записано что? Ну, я бы сказала так, просветлять. То есть вот у нас есть определенный свет, определенная яркость, определенное состояние, понимание нашей жизни, да, как управление. И когда мы входим в следующую мудрость, мы в этом же свете, то есть в этом сущем, начинаем что? Новые видеть структуры, по-новому иерархизировать, а соответственно в этом порядке мы опять начинаем что? Больше эффективно действовать. Почему? Потому что когда свет включен, все видно, ты быстро ориентируешься. Когда недостаточно света или записи мудрости в свет, мы находимся, ну скажем так, во тьме в поисках и в принципе тратим тоже на это много огня, жизни и синтеза. Поэтому вот мудрость еще вот такой просветитель, как во внешнем, так и просветлитель во внутреннем.
А избыток света без мудрости может вызвать
сумасшествие.
В том числе, да, сумасшествие, безумие и так далее.
То есть... Просветитель может быть как раз, вот, перекликаясь с имикой, да, называтель.
Называть имя, да-да-да.
Вошел в просветление и узнал, или нам стал говорить, да, что весь мир состоит из тхам, универсальных единиц творения. До этого не видел. А тут раз, и вот, и более того, он называл это, да, поэтому, наверное, в мудрости есть еще вот этот функционал называемый. То есть, а как это?
Нарекание.
Определить. Да, что это явление, это вещь, это... называется вот так ее имя.
Тогда из этого можно, наверное, прийти вообще к тезаурусу. Называтель или определитель, то чем ты внутри определен, каким набором тестов, даже тезаурус внешний, это набор определений внешний. Тогда вопрос, например, чтобы во всех наших частях, 1152 части самоосуществления, какой у них тезаурус в частях, и приводит ли этот тезаурус, то, в чем мы определены, или какая-то наша часть определена, вообще к этому прогрессу мудрости. Насколько тезаурус части мудр, или насколько в тезаурусе части есть вот этот прогресс развития, удвоенный или 64-ричный?
Наверное, если есть тезаурус, то мудрость уже присутствует. То есть, ну, если вот так вот, если есть. Логически, ага. Да, рассуждать, просто думаю, что вот мудрость, она состоит из духа, то, что мы говорили, а в дух пишется воля. И то есть сама воля, она определяет ту направленность, куда, собственно, наша мудрость движется. И вот здесь вот дальше, то есть тут, наверное, самое главное, как, может быть, подвывод такой сделать, что мудрость в каком-то уже сложившемся стереотипе, как то, что как замудрствование, что-то такое статичное, просто про подумать, поговорить, ничего с действительностью не имеет, поскольку настоящая мудрость — это всегда про действие. Ну, в принципе, мы об этом говорили. То есть если ты не действуешь, ты мудрость вообще никак, ну, собственно, не проявляешь.
А вот и если теряешь дальше, дух.
И теряешь дух, да, расконцентрацию и потерю его, да. И вот дальше вот еще думаю о чем, что у нас мудрость, она на горизонте, ну, собственно, выражение аттестации. И получается, что так как мудрость — это действие и деятельность, то есть какое-то проявление, либо через тезирование, либо через какое-то, ну, действие, как действительно исполнение чего-то, то, по сути, проявление мудрости будет характеристикой, может быть, аттестации. А мудрость ли это? Это когда наше действие нас ведет к какому-то росту.
То есть, и если куда мы это тебе сделаем, по твоей
дальше,
мудрости?
И куда,
да,
дальше?
И куда, поэтому, и да, куда, да, дальше? И куда дальше? И ведет ли она вообще к этому? И так как мудрость дважды никогда не повторяется, то есть мудрость дважды — это уже... Да, это уже звоночки в сторону того, что надо обновиться, тогда в духе что-то застоялось, можно такой вывод сделать. То получается... А как? С мудростью. Унесу язык. И получается, что вот здесь как раз, наверное, для нас может быть внутренним таким, как... Ну, таким определением или критерием вот наши действия, они ведут ли нас либо в какую-то следующую, ну, допустим, для должностно-полномочных реализацию, то есть если развивается мудрость должностно-полномочного. И это не только про то, чтобы думать по-другому, а действовать по-другому.
И достичь.
И достичь,
да?
Обязательно, да, потому что у воли всегда есть не только направленность, но и целеполагание. И тогда мудрость нас подводит к каким-то следующим именно достижением и каким-то следующим, ну, пиком, где эта мудрость, она, по сути, раскрывается чем-то. То есть мудрецом нельзя стать, когда ты говоришь о том, что я такой. Это можно, ну, мудрого человека мы всегда определяем по действиям. Если кто-то будет говорить, что я мудрый, ну, мы можем не поверить. А мудрость, она всегда проверяется как раз-таки либо в достижениях, либо в проявлениях. Ну, вот такая вот.
Да, здесь смотрите, какой получается опять двойной круговорот мудрости в природе. Мудрость дает вектор направления духу. Дух включается в этом направлении, активирует волю и совершает волевой акт. А в итоге дальше мудрость теперь аттестации проверяет, вообще это вот осуществилось, то, что я давала как интенцию, мудрость спрашивает, или это какое-то с искажением. И тогда получается аттестация, это и есть такое резюмирование деятельности волей по направлению интенции и задачам мудрости. И тогда получается, все как бы возвращается на круги своя в мудрость, позиции первой данной интенции и второй реализованной как аттестации. И тогда получается мудрость является таким вот, ну как бы двойным, опять же, действием, которое и направляет, и аттестирует. И тогда получается вот этот, видимо, мудрец, это тот, который может и задать вектор, но может и еще не просто сделать, помните, как я не отслеживаю результатов,
спросить.
Ну молодец, еще но
спросить.
Еще и может подвести для чего? Я сказала так, для более точного наведения следующей иерархической цели, либо в этом деле, либо в следующем эффекте роста или в какой-то развитии. Тогда получается, мы видим мудрость как реальный инструмент вот нашего роста.
Да, если даже что-то не получается, то должна быть
идет
мудрость,
корректировка,
чтобы определиться тебе куда еще, да. Чтобы доработать, что-то да. Доделать, чтобы пойти и все-таки достичь и реализовать.
Совершенно верно. Иначе она может быть такой, что дурная голова ногам покоя не дает. Ты бьешься, а это уже не нужно по мудрости, уже и отцу это не нужно по синтезу.
Но мы как раз в подготовке еще, помните, рассматривали такой момент, что мудрость это еще и программная, да, программируемая связка
химических данных.
Да, имических данных. То есть если ими как чернила мудрости, да, вот тоже устойчивое выражение, которое мы знаем, то получается, да, что это вот какие-то определенные базы данных, вот этого роста, например, да, которые уже отцом свыше, ну, не знаю, предопределены, может быть, слишком звучит как-то высокопарно, но имеют
место быть. Это какой-то неисповедимый.
Неисповедимый.
А, да, у нас же неисповедимая на 14-м.
Выходили, да. Прописанные.
Тогда вот эта неисповедимость там.
Неисповедимость, да, то есть какая-то. У меня это может быть в мудрости заложено, но реализую я это или не реализую, да, все-таки вот в этой неисповедимости предполагается, что нужно проявить что-то, чтобы получить.
Тогда здесь возникает такой еще момент, в уточнении той схемы, которую я опубликовала ранее. Что получается, что когда мудрость, нет, не со стрелочками, когда мудрость, с квадратиком, дает вектор, дух начинает действовать. И вот задача-то главная духа в этом действии, в любом, достичь двойного, то есть синтеза с отцом. И смочь у отца войти в такой синтез двойного действия, чтобы вызвать что-то новое. И тогда аттестация проверяет, а был ли неисповедимый акт в волевом творении по этой задаче духа, мудрости, прошу прощения, которая осуществилась, потому что мудрость – это мой удвоенный рост. То есть я в любом волевом акте должен вызвать отца, когда нас двое во имя отца, то есть отец и я. То есть вот здесь, понимаете, да, получается, что мудрость, она не просто ставит цели, а в ее характеристике заложено вот это вызов отца на то дело или ту задачу, которую ты собираешься делать, чтобы это было мудрое действие. И тогда получается аттестация просто проверяет, а отец был в этом действии или нет. И ты вроде бы делал любое дело как задачу там, по мыслеобразу, но ты уже у тебя мудростью, вот это, видимо, следующий эффект мудрости, когда ты в любом волевом действии ищешь отца и вызываешь среди своим действием отца. Ну вот, грубо говоря, чем идет-то материализация синтеза мудростью, чтобы отец поучаствовал, ну или там аватар синтеза в твоем волевом акте. И тогда получается это мудрое действие, которое усвоено тебя в двойном объеме, развивает в этом действии. А может быть действие, когда ты совершаешь просто, ну, извините за грубое слово, сам собой. То есть ты сам наметил, сам сделал, и никакого неисповедимого в этом не осуществилось. И точка.
Ну, я сейчас попробую переложить на такой более научный язык то, что Лариса Геннадьевна сказала. Можно ли утверждать, что ты сделал сам, ты сделал физики? Вот ты прям делал физикой, да? А любое, когда ты сделал с отцом, ты как бы апеллировал к более высоким состояниям материи изначально вышестоящего отца. И вот это, когда ты делал что-то с отцом, ты из-за этого вида материи смог взять просто как бы фундаментальности огня, выводящие на новое состояние частности. Это я сейчас буду научный пересказ делать всего сказанного.
Я соглашусь, но только добавлю, не чистой физикой, а той синтез физичностью, которую ты освоил. А вдруг я делала астрально-физически или причинно-физически? А вот действие с отцом, я тут согласна, всегда следующее, какая-то частность.
Да. А по поводу чернил мы сейчас попробуем развернуть и определение или категорию имики, которую мы когда-то вырабатывали командно, как про метрику света кубит знаками мудрости. Это вот в продолжении световой истории, о которой Лариса Геннадьевна говорила, в продолжении того, что когда мы с вами говорим о Буддике, мы понимаем, что это материя, которая оперирует знаками, и мы всегда понимаем, что такое знаки, да, и вот то вот это состояние неисповедимости, которое на уровне знаков, ты этот или знак взял, или ты этот знак не смог.
Как или бы, как ты его еще
или
взял.
Как-то его взял.
По мудрости, да, своей.
Вот я смеялась, что я как-то в подразделении мудрости объясняла какие-то такие азбучные вещи, вот на уровне штрафов, которые, так сказать, человек получает, да, ты припарковал машину, мне говорят, а вот если ты не знаешь, где оплатить парковку, я рассказываю, что ты лечишься очень легко, два штрафа, которые тебе приходят, и ты точно найдешь все необходимое для того, чтобы найти, где находится автомат для оплаты парковки или установить себе приложение парковки. То есть в этом смысле, да, когда ты
способность увеличивается,
существенно увеличивается.
Два раза.
Смотри, я сейчас просто хочу вывести.
А про парковку можно тогда?
Да, конечно, давай. Да.
Тогда получается, что в принципе мудрость — это борьба с ленью, потому что на самом деле ты просто поленился выяснить, а как можно оплатить парковку. Ты пошел вот это без головы, и припарковался. Получил два раза по голове, и у тебя в итоге что, пробудилось вот это вот внутренность.
Да,
и внутреннее, что ты теперь знаешь приложение. То есть это, в принципе, такой хороший пробудитель.
Противоположность мудрости, глупость, да? Или глупость, или лень.
Да, да, да.
Как какие-то... Бывает там любовь, ненависть, да? Бывает мудрость и противоположность.
Не глупость.
Вот, и получается, что тогда вот в мудрости, если мы говорим, что в бутике мы как бы оперируем действием знаками, да? То есть в мудрости появляются кубит знаки мудрости. Понятно, что так еще глубоко расшифровать, потому что мы только вот подходим к этим состояниям кубитов, но мы прекрасно понимаем, что кубит — это нечто большее, чем просто ноль и единица, это некое состояние суперпозиционности. Поэтому вот в мудрости возникает кубит знаки мудрости, если вот внимательно проанализировать то, что мы уже говорили, там видно, как срабатывает вот эта самая система. И вот то, что Марина Геннадьевна сказала, программная связь мимических данных, эта программная связь как раз идет именно самыми кубит-знаками мудрости. Но это вот тема такая для перспективной разработки.
То, что мудрость еще открывает, то есть ей недостаточно там одних каких-то параметров только, а она открывает все внутренние параметры организации, что вот все знаки, какие есть, или точнее не все параметры, чтобы, допустим, распознать те знаки, с которыми она имеет дело.
В этом тоже какая-то неисповедимость, когда открывается больше, чем ты предполагаешь.
Да, да.
Каких-то параметров, характеристик.
И тогда вот это инсайт, открытие, вот так можно было.
И еще мы тоже говорили, такая тема, сейчас попробуем, не знаю, пойдет или нет, мы говорили вообще, что делает. Но это скорее образ мудрости, что она делает. Мудрость сглаживает углы. И вот мы тоже смотрели, как с точки зрения кубит знаков даже как бы можно увидеть прям натуральное такое сглаживание, да? А потом вот вообще сама мудрость организует состояние такого процесса скольжения. И даже вот само сглаживание получается вот этим самым скольжением. Марин, попробуешь это самое...
Ну, я как тогда, я уже извиняюсь, у меня сейчас образ какой, да, что есть вот кубит больше созвучно с кубом, кубом синтеза, например, да, который вписан в сферу и в диво каждого. И вот это сглаживание, как некую внутреннюю функциональность движения вот этого куба синтеза во взаимокоординации с дивом каждого и вызывание каких-то новых процессов из дива от изначально читающего отца рождает какую-то определенную новую элитезу, как некий компакт концентрации, да, синтеза, или, может быть, какое-то следующее явление, потому что у нас еще ведь мудрость запрещена в какой-то степени с философией, да, то есть когда я умею оперировать определенными базами данных, которые сложились. И вот тут к какому дальше шагу я прихожу, наверное, может привести к чему, например, мудрость, да, когда мы становимся основателями какого-то учения в оперировании, да, вот теми темами, которые у нас сложились в какой-то итог.
А здесь, знаете, еще какой-то образ, если вспомнить Эмику, что она записыватель, да, то есть получается, что когда мы достигаем какого-то мудрого результата, там, открытия, у нас, получается, рождается новая запись, в том числе даже, в принципе, и на каждом огнеобразе, и это создает такую уже базу ну, твоего, я бы сказала, ну, вечного развития или совершенно другого плана синтеза. Когда ты совершаешь действия в этом, ну, я попрошу прощения, за измерение в этой жизни, а ты одновременно фиксируешь запись, которая определяет или дает вектор развития вот, во многом. То есть есть, знаете, как такой высочайший смысл становиться мудрым, я бы так сказала.
Ну да, и если я оперирую к вечности, да, то я понимаю, да, вот сейчас вот это слово там, или эта теза, она меня ведет к какому-то следующему, да, шагу, или все-таки она неуместна и не стоит тратить на нее время, да, и нужно переключаться на что-то.
Она, наверное, все равно тебя ведет только вверх или вниз, ну, образно говоря, то есть в каком-то или развитии, когда, помните, когда заканчивается воплощение, отец определяет, это воплощение было развивающее, это воплощение было
отдыхающее,
или это воплощение было ровно, да, как говорится.
Это называется аттестация.
Да. Совершенно верно. То есть получается, что не обязательно мы можем, может быть, разные векторы направленности. И вот эти стации мудрость как раз позволяет выявить, а туда ли я иду, или в такой ли я взяла направление.
То есть тогда вот эта базовая философскость на уровне мудрости определяет твою позицию, где я по отношению к разным там параметрам и какую-то систему координат моего движения. Да? Где я и как.
Да, вот в программе синтезе присутствует это единая система координат.
Да, ориентиры.
Дива каждого, да, то есть какие-то взаимокоординации.
То есть когда мы теряем ориентиры в стяжаниях или где мы и кто мы, да, нам надо подсобраться мудростью, чтобы понять, где мы, так вообще сориентироваться.
Нет, и позволить, что если, например, в обычном варианте система координат, ну, предположим, она 70, так сказать, направлений имеет, да, а тут раз обновились распоряжения, и ты понимаешь, что какие-то направления потерялись. Но ты тогда мудро принимаешь, что на сегодня у тебя работает всего 50 направлений в твоей системе координат, да? Но это не значит, что это так будет постоянно, да? Что нужно какое-то время, когда это отстроится и выйти на какое-то следующее состояние.
Сказать, сколько у нас распоряжений, столько у нас видов ориентиров или систем координат. И как только обновляется распоряжение, соответственно, один из ориентиров меняется. Когда много распоряжений, почему у нас и внешне бывает, потому что полномочных какое-то потерянное состояние, тогда 7, из 70, например, там, да, какие-то начинают перестраиваться, и возникает состояние несбалансированности. А когда...
Ну да.
Да, а когда синтез распоряжений просто формирует такую фигуру синтеза устойчивую, тогда мы четко определены в том, где мы и с кем.
И здесь такой еще момент, если мы говорим о программе, да, то что в принципе, вот когда вышло распоряжение, у нас должен быть вопрос, а что нам этим делать? Угу. У нас появляется некая программа, что я могу делать? А программа, если посмотреть, то проявлены грамм материи. И вот получается, мудрость начинает проявлять какой-то грамм материи, ну, как вот если брать скобом, как у неграмма, с позиции которой я на все смотрю и собираю базу данных. И вот получается, что мудрость вот таким программированием задает некие проявления новых граммов материи, куда дух что делает, устремляясь в таком действии, ну, вот запускает вот это вот как бы, ну, программирование, удается или нет, и если получается, то в принципе идет проявление следующей материи, и тогда получается вот такой вот процесс проявления как синтеза вовне, в материи, так и вот новой материи, как новый синтез физичности, через вот эти мудрые, или программирование мудростью, как вот определение последовательности действия.
И возвращаясь еще к теме, наверное, улов, она продолжает звучать. Знаете, вот тут, наверное, есть такой эффект красивого пограничного слоя, когда я, допустим, исследую какую-то задачу, смотрю вначале в общем, а потом я смотрю вот в этот самый-самый-самый угол. Так вот, получается, что мудрость делает следующее. Она говорит, ну вообще, да, как бы это вот как бы угловато вовне вот этого самого пика. А если посмотреть под большим-большим микроскопом, то вот эту штучку можно взять и можно совершенно великолепно закруглить, потому что это все равно мы на двойке, да, как вот состояние утонченности, состояние тонкости, да, если в четыричном варианте подходим, состояние света, да, и вот, соответственно, получается, что мудрость может такие делать как бы точечные, утонченные действия, которые позволяют как бы вот сделать угол не острым.
Смотрите, а что такое угол? Вот начала Оксана говорить, а в науке мы должны категоризировать, да, вот в принципе, а что такое угол? А угол, получается, это два перпендикулярных вектора развития в одном. И получается, когда мы в угле...
Ну, не обязательно перпендикулярный.
Ну, да-да-да, я согласна.
Смотри, какой угол.
Да, вот смотрите,
что... Острый.
Да-да-да, я к чему сейчас? Что когда образуется, ну, два вектора, то есть опять удвоенный рост. Когда два вектора пересекаются, вначале образуется что? Угол. То есть я бы сказала, критическое, может быть, или предельное состояние. А мудрость, я почему здесь сказала? А мудрость говорит, ну в этом пересечении вот есть что? Уже эффект следующего проявления, вот этого следующей уже сферичности, как следующего, может быть, и огнеобраза и так далее. И тогда получается, мы как бы, можно так сказать, как вот подростки есть угловатые, мы из угловатых мыслителей превращаемся в мудрецов, когда мы не натыкаемся на противоречия, на балансир, где нет ветви развития, а когда мы начинаем в этом разном пересечении векторов искать мудростью вот эти вот эффекты, ну, следующего, наверное, да, или сочетания, или балансира, или вот этого, ну, как образа, можно сказать, скругления.
Это, да? Получается, да, преодоление жесткости, да, ума или жесткость человека.
Мышление, жесткость
разума, каких-то. Да, то есть и переход на пластичность, который ты очень быстро оперируешь собранными частностями, ты не застреваешь на какой-то одной из них, которая тебя влечет, и ты ошибаешься ею, и доходишь до стенки, да, или до какого-то упора и предела, или потолка, угла там или еще куда-то, а ты способен, да, очень быстро перестраиваться в зависимости от текущей ситуации, обстоятельств и так далее. То есть и получается, что это
растет нейропластичность мозга.
И не только принципе, мозга, понимаешь, но я образно, тело, потому что даже иногда тело срабатывает, да, там на какую-то реакцию по привычке, да, вот тело сработало так, а и вопрос в том, что как, ну, это не очень такая человеческая реакция, да, и возможно стоило сделать что-то по-другому. А это вопрос, что и мозг тоже, и само тело перестраивается даже вот в этом самом типологии действия.
Да, и вспомнила сейчас у нас ключи, когда есть 64.1, да, когда синтез, он сразу идет на физику, воля, она идет в эфир, а мудрость, она идет в астрал. То есть получается, когда мы обижаемся, когда у нас есть какие-то вот наши нервно-психические реакции в виде того, что мы недовольны, нам не нравится, нам депрессия и все остальное, то есть это отсутствие мудрости, когда не сработал ключ
62.3.
Да, и как раз-таки вот те астральные состояния, которые должны быть у человека, когда у нас не зашкаливает переизбытком астрала в виде обид, недовольства или еще чем-то. То есть мы, почему люди обижаются? Потому что у них не хватает мудрости, и они не пластичны, да, вот, и они не могут переработать, накоплениями, где не выходят на следующий порядок частности. А вот как раз мудрость, она, получается, оперирует, выстраивает иерархичность частности между собой, чтобы переходить на следующие позиции, на следующие виды тест, которые дадут ответ, а почему так случилось, и они войдут не в астральность обид, да, они сложат какую-то следующую порядку мудрость, а что теперь с этим делать, то есть как я это могу преодолеть?
Можно сказать, что вообще обиды — это же проявление беспомощности, если так глубже посмотреть, и тогда получается, что в этом нету роста, то есть беспомощность, где ты не можешь как раз решить эту задачу и куда-то пробиться, найти какой-то просвет, чтобы пройти дальше, поэтому
как
распадаешь.
Маленький, да, через, да, свадьбу. Да.
А если не смотреть преодоление и вот с этих вариантов, то мы можем вспомнить, что астрал — это что? Если это первичный, я образно, опять же, такой подход, первичный сбор информации из окружающего мира, да, которым я оказалась. И получается, чем больше мудрости, тем мы собираем из окружающего мира более высокие показатели, и тогда у нас не возникает ни обид, ничего. И можно разобраться, почему возникли обиды мудростью, а можно мудростью войти в такую категорию, когда мы просто даже в том же человеке, собирая с него какую-то информацию, видим не его какие-то низкие, а видим его высокие качества. И вот мы так живем, и в этом начинаем просто что? Обрабатывать окружающий мир, и этим, кстати, его тоже развиваем, когда мы не замечаем низких каких-то, да, эффектов.
Умоли не прикасайся.
Да, умоли не прикасайся. Когда мы концентрируем и, получается, делаем вот эту, ну, новую вектор, новое движение из того, что мы уже видим более высокого.
И поэтому здесь есть такое выражение, как научное, кстати, да, что мы чувственно познаем этот мир, а потом из этого чувственного познания у нас формируется мудрость уже научных изобретений, как мы это можем применить для собственного развития, да, человечества.
Я к тому, что по поводу, когда мы начинаем в другом видеть высокие качества, да, я думаю, что в этот момент мы еще проанализировали, какие низкие качества наши отражались в нашем неприятии другого человека. То есть там как бы я такой...
А мудростью я уже это проанализировала. То есть когда есть мудрость, ты не тратишь вот на это анализ, не сдаешь анализы. Образно говоря, ты мудростью просто совершаешь выбор более высокого, ну вот на порядка, скажем так, в организации.
Это мне понравилось, буквально недавно был разговор. Ой, ну я спрашиваю знакомого, как дела? Он говорит, ты знаешь, я к вечеру такая расстроенная, что ничего не успела. Я говорю, странно, я на твоем месте радовалась. День прошел, а ты еще жива.
Вот, совершенно верно.
Да, и тут... Вопрос в том, что мы вот эти истории фиксируем. Мы еще, знаете, что хотели, я не знаю, как сейчас пойдет или нет, но вот аппаратное, вот, наверное, в программировании очень интересно. Сегодня буквально с утра была вовлечена в некий такой научный разговор, связанный с аппаратным программированием, когда идет прямо программирование маленьких фрагментов, высокоспециализированных, огромной-огромной программы. С учетом того, что у нас аппараты, это горизонт света, да, то есть фактически мы в аппаратном выражении, в нашей какой-то аппаратности явления должны, то есть сама мудрость где-то, мне кажется, сглаживает углы некоторым аппаратным эффектом. Я пока не могу сказать как, вот насколько как бы тема аппаратов сейчас у нас может зайти, вот как в мудрости, аппараты, действующие в мудрости. Причем там же аж 16 фундаментальностей тематики. Материи, понимаете?
И здесь, знаете, какой у меня вот образ первый возник? Вот получается, что аппараты, это если брать световая или мудрая обработка, и называются они, вот мы сегодня говорили, имя, называние, нарекание, фундаментальностями материи. То есть получается, задача аппарата настолько, ну, можно сказать, вот этот огонь, дальше дух, да, получается, мудростью разложить, структурировать, организовать, чтобы это могло быть принято материей. То есть получается, здесь, да, у нас есть, идет, что огонь и дух – это огонь, а свет и энергия – это материя. Получается, аппарат вводит такую, ну, как бы базу, да, подготовки огня отца, с одной стороны, по внешнему, чтобы материя это приняла. И вот, вот я когда вот на эту тему вот так вот думала, вот почему аппараты, вот они в принципе сформированы по названиям фундаментальности материи. То есть аппарат разрабатывает какие-то фундаментальные материи, подходы, чтобы огонь мог встроиться и проникнуть в материю. Ну вот образ такой просто чисто. Здесь может быть и программирование, здесь может быть и описание процессуальности, здесь может быть и структура, иерархизация. И, может быть, знаете, как вот если взять эти все характеристики света, то такой образ, я стяжал какой-то огонь, образно, как только я его понял, ну вот ясно стало, он тут же записывается в материю. Получается, аппарат, вот он является таким, ну, наверное, записывателем.
Записывателем.
Да, записывателем, когда это стало субъектом, понятно, ясно, структурировано, организовано или частью, да. Как только мы дошли до этого аппаратного действия, материя это принимает и уже начинает в ней развиваться или развертываться частность, как прямое выражение огня в материи.
Мне кажется, вот ракурсы может быть 16 именно фундаментальности материи. Интересно посмотреть на какие-то принципы, которые однозначно на горизонте мудрости. Умоление прикасается. Это просто гравитация другая, как бы организуется.
А у меня вот здесь вопрос.
На подлете
переорганизуют все необходимые процессы.
То есть, а вот здесь, знаете, какой вопрос сейчас у меня возник, Лариса Николаевна, это, наверное, к вам, да, больше. Вот смотри, у нас сейчас системы, они есть главные системы в каждой части, но, в принципе, все системы работают, все 16 систем в части, правильно? А можно ли тогда, может быть, увидеть так, что в аппаратах есть конкретная фундаментальность, например, если берем 14-ю гравитацию, но все равно все 16, да, Марис?
Обязательно, конечно.
Обязательно. То есть, да, получается, что, в принципе, каждый аппарат, он сразу вот эту вот ясную структурность и так далее развертывает в 16 серийцы.
Фундаментальность.
Да, то есть...
Тело.
А потом уже гравитация срабатывает.
Да, то есть, получается, да, здесь нет.
Получается ракурсом той фундаментальности, на горизонте которой он действует. Там срабатывает вот этот принцип еще.
То есть, например, в гравитации все 16, да. В теле все 16. Да, да,
масса гравитации.
Да, плотность гравитации, да, какая.
И так далее.
То есть все 16 усиливает одно единственное. Потому что
с одной стороны усиливает, а с другой стороны стоит и говорит, не пройдешь в материю, пока не сделаешь массу гравитийных, да, ТЭС, как вариант, например.
Не просто массу, а именно гравитация.
Гравитийных.
Или перестроишь ТЭЗы, да, так, чтобы гравитация, да, сработала.
Должна быть масса ТЭЗа для,
да,
того,
да, да,
чтобы...
Знаете,
захотеть... еще слово есть гравюра, да,
с одной гравюра?
Стороны, гравюра, да, мы видим гравитацию как левитацию, да, или, например, силу протяжения,
да,
а вообще в целом здесь, ну, там, полет, например, куда-то, да, или переход, вообще здесь можно увидеть тезы, это вообще слово, это запись как таковая, да, когда что-то куда-то записывается, и гравитация здесь тоже имеет значение, как
и тянется она к этой тезе,
да, тебя запись в пределах, например, мудрости в свет, и получается, что здесь можно еще вот по-другому рассмотреть гравитацию, как тоже формирование тез, там, записи, ну, там, куда-либо.
Но записываясь куда-либо, как, да, ты говоришь, они становятся гравитийными. То есть это становится центр, ну, если так можно сказать, притяжения.
Центр притяжения.
И поэтому любая теза, которую мы четко оформили, она определили, да, она является центром гравитации. Здесь получается вообще управление, да? Перетезируй. И
тогда
у тебя начнется другая гравитация.
И даже условия, если нам не нравится, какие к нам притягиваются условия, это вопрос, что ты притягиваешь, как, на какую мудрость у тебя вот эта гравитация срабатывает, каких-то процессов.
Я предлагаю технологию омоложения. То есть мы знаем все, что, помните, мы тянемся к Земле, поэтому все вытягивается туда, и руки удлиняются. А если мы развиваем разум и гравитацию, то мы можем задать гравитацию
в другую сторону.
В другую сторону.
Тут первый человек, к тому, что в воскресенье как раз-таки было 65-летие полета в космос. То есть обратите внимание, что первый человек, вылетевший в космос, преодолевший гравитацию планеты Земля, был Буддой. То есть Будда вообще-то просветленный человек, тот, кто обладал определенной мудростью и светом. Правда? Вот как ты сегодня вспоминала, что там Будда пробудился, там, познав Дхаму. Да, то есть, в принципе, это тоже очень значимый процесс, когда совместилось явление мудрости как пробужденности и просветленности у человека и гравитации, которую он смог постичь. То есть и человечество выбрало именно его, и метагалактика выбрала такого именно человека для того, чтобы переключить все,
гравитационные,
да, процессы, да, на следующую гравитацию.
Причем даже наградив соответствующим фамилии, которая позволила ему полететь в космос.
Выше всех.
А вы знаете,
потому что
интересно,
были же еще двое претендентов, у одного не прошло имя, у второго не прошла фамилия, более подготовленные с точки зрения...
То есть, а если вот посмотреть 65-й, это же получается, ну, синтез 64-х. И в этом году совпало с Пасхой. Да. И я вот, вы знаете, когда вот это видела, да, что получается космос как научное освоение и вера как религиозная, христианская, воскрешающая, они, в принципе, встретились в этом дне, и произошло вот это вот, наверное, такой, я бы сказала, эволюционный скачок, когда лучшая достигнутая наука, наука в свое время когда-то вышла из веры, ну, как вот из этого, да, то есть вот какой-то такой новый виток вообще всех областей вот развития.
Как у нас наука 8 воскрешения, да, как раз иерархия, когда воскрешение переходило в науку, это же как раз ключ 8-12, да, когда, да, один другим управляет.
У многих людей произошел какой-то наработка вообще мудрости в соединении в одном дне праздника религиозного. И такого
дедушка на небесах и выход в космос, да, для дедушки на,
ну,
небесах.
То есть это же как раз такой антиномический сложный процесс, когда...
Да, когда выясняется, что Христос это был первым космонавтом, а Гагарин был вторым космонавтом.
Нет, а Гагарин был вторым Христом, который вышел туда и принес новое.
Наверное, это к этому еще к долголетию или к долгожительству, то, что само слове гравитация, там две основы о жизни, то есть и вита, и ция, да, то есть разные такие контексты, но то, что это удвоение или разные какие-то системы, которые сходятся и концентрируют вот эту удвоенную составляющую для перехода жизни на какой-то следующий виток или даже качество, возможно.
А я вот когда настраивалась на чернила, ну так же образно, представляешь, я как бы всегда вижу чернила одного цвета. Я вот думала, как... А Алина сейчас, интересно, гравюру запустила, да? Но ведь гравюра — это всегда некоторое произведение, которое написано однозначно одним цветом.
Да.
И вот для мудрости похоже, вот все цвета в душе остаются на тройке «да». А вот когда мы переходим на 62, вот я прям, я сейчас как бы, вот ты, получается, гравюры усилила вот это состояние одноцветности, но там в этой одноцветности столько всего, да, то есть там фактически цвета степенью гравитации начинают выписываться. То есть цвета уже нет как такового, а есть разные как бы силы гравитации, которая пишет разные порядки тез, которые прямо, я не знаю, где-то вот...
И у любого цвета есть градиент. И получается, что вот когда ты говорила сейчас о цвете, что в принципе, поскольку все в мудрости, ну вот градиент, если мы берем, да, вот это, вы знаете, когда выбираешь, то есть от самого темного до самого светлого. И получается, мудрость включает вот этот градиент, когда идет вот это вот, ну и выбор, и неповторимое сияние, и получается всегда новое, кстати. Вот если бы вот так посмотреть, то получается, почему, говорю, мудрость нельзя два раза, да, войти в одну и ту же реку, а даже получается, что в цветовом выражении это вот единственный раз неповторимая какая-то, ну, может быть, даже и гравюра этим цветом.
Да, вот если гравюру вообще вспомните, она же одноцветная, но при этом детализированная объемно. Ну, вот так вот, то есть, вообразить, как она выглядит. И там такой вот эффект выгравированного, если можно так сказать, каких-то таких деталей, самого такой в образе или картине, где она дает
там несет новых... все разные оттенки.
Да, да. То есть оно как с одной стороны как будто бы одноцветно, а с другой стороны там вот эта многомерность, многоуровневость, объем.
Еще здесь в свете есть не цвета, а, наверное, как светлые и темные выражения. Да, светлые силы, например, темные силы, где свет — это проявленное явление тех знаний, той мудрости, которую мы сделали, а темное как нечто непроявленное, которое мы
или
еще не
распознали.
Да, либо как темная материя, да, которая
Непознанная,
не понята еще людьми. То есть светлые, темные оттенки.
Тут понимаешь, что эти темные, здесь вопрос все-таки проявленные, не проявленные, это одно, но здесь еще именно, что недостаток света приводит к тому, что появляются темные силы. То есть темные силы появляются там, где недостаточно света. И, то есть получается, когда у человека недостаточно мудрости, у него начинает появляться тенденция, но не будем говорить темные, а вот более низких гравитаций.
Да, а мудрость — это в целом распознание записи света, то есть когда мы можем распознать, что в них записано. И получается, если мы их не распознали, то мудрость так и не записала свет, и свет остался светом как таковым, и человек светлый, но не применяющийся тем знаниями, которые он накопил.
А любое неприменение ведет к сомнению духа, к этим процессам, и отсюда возникает
другое направление.
Да.
Хорошо, я думаю, что мы, наверное, так...
Еще, у меня есть тема такая небольшая. И вот, исходя из того, что мудрость, вот еще у меня такое маленькое три слова там буквально. Мудрость — это концентрация тез истины или концентрация тез разума. Но для того, чтобы вообще еще додумать это явление тез, то есть еще очень большая, на самом деле, это огромная тема, которая... наверное, останется больше даже для раздумывания, это ядра синтеза. И вот еще одна такая для понимания, что такое мудрость, то мудрость — это синтез множества станц, и мы станцию с вами пишем раз в год в подразделении, да, которая выявлена из ядер синтеза изначально стоящего отца во взаимоаннигиляции их между собой. Вот эта аннигиляция как раз вот восьмой, да, вот то, что мы говорили про воскрешение. И получается, что мудрость — это станции, да, проще сказано, когда у нас ядра синтеза аннигилируются между собой, мы, помните, каждый, ну, в принципе, стараемся, практика начинается, мы аннигилируем ядра синтеза между собой в начале самой практики. И вот в этой аннигиляции получается, когда первое ядро со вторым синтезируется, второе с третьим, третье с четвертым, и вот пошла аннигиляция всех ядер между собой, то в этот момент происходит выплеск синтеза из ядер синтеза и начинает заливать части, системы, аппараты в частности. То есть, в принципе, вот то, что выявляется из ядер синтеза, это набор разных записей, можно сказать, а записи по-другому, если более научно сказать, это станции, которые оттуда выявляются, и когда они выявляются, и вот набор этих синтеза станций, выявленных, в принципе, из самого синтеза, когда мы начинаем ими оперировать и их расшифровывать, то это и есть тоже само состояние мудрости. И получается, что если бы у нас, наверное, не было бы ядер синтеза как таковых, достичь мудрости новой эпохи, когда старый свет, лучи, например, предыдущей эпохи были, мы бы не смогли, потому что новый идет новыми путями, и преодолеть тот же самый свет, который был в предыдущей эпохе, в предыдущий раз, сегодня как раз праздник расы, 64 видов материи, то вот как раз появились поэтому ядра синтеза, которые способны синтезировать между собой, вырабатывать станции, вырабатывать тот синтез, который наделяет нас или формирует внутри нас новое мудрое состояние, новое мудрое явление, когда мы уже способны старой мудрости и старого света перестроиться.
Алиночка, а можно вопрос?
Да.
Ядра синтеза – это все-таки синтез,
да,
чистый синтез. И из них, чтобы что-то вышло, это нужна воля. Или мудрость, да, вот как эффект. Для чего? То есть сами ядра синтеза синтез не изольют и мудрость нам не дадут.
Да.
То есть мы должны начать что-то
это мы
делать,
сами
конечно.
Делать, да.
Мы должны начать делать волево, горяще что-то. Тогда ядра синтеза начинают откликаться. И дальше наша уже задача вот этот отклик или записи синтеза оформить мудро. То есть стезировать. И тогда, получается, я с тобой согласна, что ядрами синтеза мы начинаем входить в мудрость развития, которая вот шестой раз, и как ты сказала, но только ядра синтеза ничего нам так просто не дадут. Потому что синтез – это горизонт все-таки
поэтому
синтеза.
Поэтому мудрость – это и есть действие, да, мы говорили?
Да, которое мы можем вызвать ядра синтеза, а потом мы еще и то, что вызвали, должны оттезировать. И тогда это станет нашим мудростью.
Да, да, и получается, когда мы говорим, что все в тебе, да, у нас в ядрах синтеза записано, ну, просто масса всего
отец.
на 10 миллиардов лет, да. И мудростью является ядрами синтеза пользоваться, получается, когда мы аннигилируем, когда мы их выжигаем, когда мы их разворачиваем, когда мы расшифровываем, то синтез, те станции, те записи, которые внутри их находятся, тогда это есть наше действие в оперировании тем синтезом, который проявился. А если вот мы стяжали, прошли синтез, и они там подрузились в позвоночнике и спокойно сидят в полусне, да, ну так, в кавычках, то получается в этом нет мудрого действия синтезом, это просто, ну, ебитель, может быть, того синтеза на 10 миллиардов лет, носитель синтеза.
То, что ты сейчас сказала, знаете, как можно, вот я сейчас увидела, поскольку, может быть, я, поскольку занимаюсь общими делами, для меня вот вообще конкретно слово «дело», оно «дело», вот тогда здесь можно увидеть, что мы сейчас увидели дело мудрости. То есть у нас есть мудрость, мы ее хотим накапливать, мы расшифровываем, тезируем, а в принципе получается само дело мудрости – это вот запустить вот эти все процессы оперирования ядрами синтеза, смочь их вызывать, аннигилировать, совершать такие действия, чтобы ядра синтеза вошли в реагирование. И тогда можно мою схему про квадратик, когда я сказала, что мы начинаем действие, вызываем ли мы отца. Можно поставить запятая, сработали ли наши ядра синтеза на нашу волевую активацию по тем задачам, которые мы поставили, и смогли ли вызвать новый синтез этим делом. И потом аттестация проверяет, было ли. Почему? Потому что как только мы должны увидеть, ядра синтеза отдали нам синтез на это дело, отец тут же дал в ядра синтеза новый синтез, и получается идет запуск человека как отца синтезом. И тогда мы понимаем, зачем нам нужно становиться мудрым, потому что если не наступит вот этого эффекта, то ядра синтеза будут как орешки очень плотно сконцентрированы, будут в нас находиться, но
и
от этого будет депрессивное состояние, что я столько синтезов прошел, а к чему мне синтез не помогает? А он тебе не то чтобы не помогает, он просто ждет твоего волевого.
И получается, действия. Что синтез не помогает, ну в кавычках, понятно, что всем помогает, только тем, кто мудро им не действует, да, и когда они ожидают или находятся какого-то внешнего отклика, то нужно как раз-таки переходить на уровень мудрости, и вот в этом появляется очень большой объем, количество, качество применения синтеза, когда жизнь реально начинает давать какой-то очень интересный, сложный, положительный результат.
Синтез вообще нет задачи помогать, он не помогатель. Вот в ядре синтеза есть просто то, куда ты можешь, то, что ты можешь потом направить в ту сторону, которая тебе поможет. вот это действие.
Да. И смотрите, получается, вот это сегодня праздник расы. Да, тогда получается, мы начинаем каждый творить вот новую и расу, и новую эпоху. И тогда возникает такое чувство, что я не же просто живу, а я есть творец и
создатель. Сейчас, там, пока я Ира говорила, так родился, не синтез помогает, а мы помогаем синтезу, действуя своими ядрами. И тогда это мудрое действие. А если ты как бы не помогаешь синтезу своими ядрами,
а с другой стороны,
ты просто не мудр.
Здесь такой вопрос. Помоги себе сам, а потом синтезом.
Вот мы тоже, кстати, когда готовились, мы выходили на такое явление харизма синтезом. И вот как раз эта специфика мудрости, вот получается, что сейчас вот эта сама харизма синтеза, это когда ты помогаешь синтезу, а не синтез помогает тебе, что является, соответственно, такой спецификой. Да, сейчас уже мы будем завершать сюда.
Такая хорошая точка. Харизма синтеза.
Я просто вчера готовилась, вышла к аватару Синзуморе, но в силу того, что я еще
аватар
мудрости. И вот я попросила аватара синтеза какое-то вот очень краткое определение вообще, что такое мудрость с точки зрения совершенного высшего разума. И вот это четыре слова, мне мой рассказал, что оно все выражает, да, в этом все значение, да, это истинное разумное тезирование станс. То есть, и вот, наверное, вот в этом есть, да, станс.
Да, то есть...
И истинное, почему я хотела пояснить, потому что истину, в принципе, я много раз употребляла это слово. Если взять разум в вершине, то часть, которая находится, ну, как бы в основании разума, это рацио, да? А рацио, оно действует императциями. Синтез императций формирует императив, а императив, ну, в принципе, он стремится потом в следующей части 14-го тоже горизонта истины. То есть получается вот переход императции в императив, потом в истину как истинность, да, и потом идет уже явление мудрости как таковой.
Напомните мне, пожалуйста, уважаемые слушатели Санкт-Петербурга, ну я так образно, истина записывает все сущее. И сущее в истине, так или нет? Или вот как?
Истина как источник сущего.
Или истина как источник сущего. То есть получается, что когда вот мы говорим все время, ну не все время, ты говоришь, я просто несколько раз говорил, то получается то, что истина или истинное вот это тезирование, это и есть раскрытие сущего, изначально вышестоящего отца. Как он осуществил. Не как варианты наших возможностей, не как варианты нашей подготовки, а вот этого, как
да, есть изначально вышестоящего отца. Имперационность тез их там... Разные комбинации определяют мудрость.
Да, и последняя, наверное, научная категориальность. Не будем, наверное, уже так ярко раскрывать, хотя это тоже можно было бы. Мудрость – это переменная, постоянная, фундаментального огня частности, где вот само состояние переменной, состояние, когда от нас требуется для того, чтобы войти в новое состояние опустошенности, поэтому вот это состояние как бы переменности. По большому счету, для того, чтобы сложилось постоянное фундаментального огня частности, в общем-то, надо 64 переменных. Это то, о чем мы говорили. Да? И вот само вот это явление мудрости, вот здесь, это мы сейчас точно прям берем ракурс прямо фундаментального огня частности, потому что, допустим, я когда тоже вчера так интересно оно сделала. С одной стороны, пишу фундаментальность огня, мы мозгуем, с другой стороны, пишу частность. А вот здесь как раз в мудрости сама фундаментальность огня частности начинает срабатывать в 64-х речном варианте. С одной стороны, образую вот это состояние постоянства вырабатывания, с другой стороны, состояние переменности процесса, которое ты постоянно должен быть готов для того, чтобы войти в новое. Даже здесь можно, возвращаясь к примеру ядра синтеза. Ядра синтеза у нас постоянны, переменно наше действие ядрами синтеза, если мы хотим быть полезны синтезу и мудры. На этой оптимистической, я надеюсь,
мудрой.
Мы завершаем. Ребята, всем огромное спасибо. Соответственно, через месяц мы с вами будем мозговать на тему волеб. Большое всем спасибо. До новых встреч.
Очень прямо вообще здорово.